Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 28 декабря, среда. Первая тема этого часа. В России все чаще звучат разговоры о полном запрете на усыновление российских детей иностранцами. Насколько может быть оправдана такая мера? Как независимые эксперты оценивают ситуацию с защитой прав детей внутри страны и деятельность уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова? Культура. В Москве объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел». И вернемся к главной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, возможно ли проведение честных выборов в России при нынешнем руководстве страны. Эксперты оценивают новые высказывания Владимира Путина в адрес участников массовых акций за честные выборы и его обещание сделать голосование на выборах президента в марте следующего года максимально прозрачным. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 0 градусов, сильный ветер, днем 0-1, солнечно, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня +1, +2, здесь ждут новый шторм, сохраняется угроза наводнения. Итак, первая тема этого часа. Сегодня уполномоченный по правам ребенка в России, в прошлом известный адвокат Павел Астахов, подведет итоги своей работы за минувший год. Большинству наблюдателей запомнилась борьба Астахова с американскими усыновителями российских детей. К концу года, после нескольких случаев жестокого обращения родителей американцев с российскими детьми, дело дошло до разговоров о полном законодательном запрете на иностранное усыновление. Моя коллега Кристина Горелик поинтересовалась у экспертов в области защиты детства, как они оценивают работу Павла Астахова на своем посту.
Павел Астахов занимает должность уполномоченного по правам ребенка в России 2 года. В последний год от него все чаще стали звучать заявления о запрете международного усыновления российских детей. На итоговой пресс-конференции в среду, как ожидается, Павел Астахов не только обнародует статистику о положении детей в России, но и расскажет о результатах работы группы мониторинга преступлений против приемных детей в российских и зарубежных семьях. Психолог Ольга Маховская не ждет от доклада уполномоченного по правам ребенка ничего хорошего.
С того момента, как Павел Астахов стал уполномоченным по правам ребенка в России, у нас наметились очень резкие радикальные шаги в области детства, материнства, усыновления и так далее. То, что каждый случай международного усыновления, который связан с избиением ребенка или гибелью, делается международным скандалом и является поводом для того, чтобы пригрозить Западу остановкой усыновления, в общем, напоминает наше поведение, наши шаги международной политики еще в хрущевские времена. То есть это очень сильный откат. После того, как прошли годы на то, чтобы наладить систему усыновления, на то, чтобы наладить отбор детей и отбор родителей с другой стороны, проводить интервенцию в семье, где, куда усыновляются дети. После этого эта практика прекращается, критически не оценивается или ценивается однозначно с точки зрения государственных интересов, шапка закидательства, агрессивных наездов, угроз и так далее. В этой ситуации экспертное сообщество России тоже не слышится. Не только не уделяется внимание толком детям, но и не слышится экспертное сообщество здесь. Те громкие случаи усыновления, когда там Ваня Скоробогатый вернулся, и скандал в области усыновления, они ничем не закончились. Дети не были усыновлены здесь, в России. Они были брошены в подмосковные детские учреждения, сиротские приюты. Вот, и о них забыли. То есть они выполняют такую пиар-акцию. Есть единственная точка зрения, единственный фокус на проблему – это интересы конкретного ребенка. Нужно понимать, что при пересечении границы усыновления ребенок теряет гражданство. Мы не можем на территории другой страны влиять на ее систему усыновления, судопроизводства и так далее. Мы видим, что это у нас и не получается. И Верховный суд России, он тоже отказывает искам по открытию уголовных дел против американских усыновителей на территории России. Это юридический нонсенс. Вот. Поэтому я ничего хорошего не жду от этого заключительного доклада. Мне кажется, что он будет опять напичкан угрозами в сторону всех на свете, обещаниями навести порядок. И в этом, повторяю, много государственной позы, но мало конструктивной позиции и совсем нет интересов детей.
Член Общественной палаты России и руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер считает, что Павлу Астахову удается привлечь внимание к проблемам внутри России, например, к ужасному положению детей в домах-интернатах. Правда, не всегда удается разрешить ситуацию.
Он постоянно ездит, он действительно объездил огромное количество регионов, посещает интернаты, где-то делает разнос и очень помог. Когда год назад возникла эта острейшая ситуация в Павловском ДДИ, крупнейшем в стране, детский дом-интернат, социальный с этими детьми-инвалидами, крупнейший, 550 детей тогда было, сейчас 480. И там директор выгнал всех общественников. Так он добился через Матвиенко, что директора сняли, а замдиректора назначили потрясающего человека Андрея Домбровского, нашего общественника, вот недавно с ним познакомился, все время переписки был, который замдиректора по социальному вопросу. Он периодически пишет, я пересылаю Астахов, насколько не работает вся эта система интерната. Она просто не работает. Там проблема памперсов получить. Астахов его поддерживает, он грамоту ему дал. То есть в данном случае позитивно, но это не случилось системного вмешательства. Не удалось Астахову помочь, он по моей просьбе пытался, Вере Дробинской и разночинским интернатам в Астрахани. И когда Вера Дробинская, спасибо, кстати, Радио Свобода, опубликовала весной у себя в блоге снимки этого самого детского кладбища за разночинским интернатом, и это потрясло страну, почему? А потому что она послала это, наверное, в блок «Радио Свободы», и после того, как это поступило к вам, после этого к ней стали приходить сотни, а то и тысячи в день. А до этого это было, ну, один из многих, как-то не обращали внимания. Вот, и после этого Первый канал, и Малахов пригласил, и министр там был, и все. Астахов, по моей просьбе, я ему дал эту информацию, приехал в Астрахань, он просто целевым образом посетил семью этой замечательной Веры Дробинской, к шоку всех властей. Они были шокированы. Поддержал ее, и вот с тех пор меньше трогают. А мне приходилось все время за нее заступаться. Но посетил Разночиновку, с Васей сказал, в обиду не дадим, Васю так и не отдали. Вот сейчас дети выходят из этой Разночиновки, которые во взрослые, и они передают благодарность Вере Дробинской о том, что спасибо вот из-за вашего шума над нами перестали издеваться последние 2 года. И мы, вот они сейчас во взрослом, все равно заперты. Так что, понимаете, Астахов старается. С моей точки зрения, вот по моим оценкам, его реактивность на международные дела, но баланс, это не значит, что он не реагирует на то, что происходит в России. Он реагирует тоже. И все-таки, если судить по реакции СМИ и всего, перекос на эти проблемы. Надо их решать там, но всегда вот, всегда возникает... Конечно, навести порядок в Америке, может, нам и удастся, но хорошо бы нам у себя навести порядок с детьми. А вот это не удается. А скоро и не надо будет, когда детей вообще не будет.
По словам Бориса Альтшулера, Россия вступает сейчас в эпоху критического дефицита родителей, а следовательно детей. Рекордное падение рождаемости в 90-е годы начало сказываться на будущем поколении, ведь наступил тот период, когда должны рожать те, кто не родился в 90-е годы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В республике Тува объявлена чрезвычайная ситуация после произошедшего во вторник мощного землетрясения. По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов не считает судью Ольгу Боровкову, назначившую ему 10 суток ареста, своим врагом, и не одобряет действия тех, кто ей угрожает. Об этом оппозиционер, находящийся сейчас в больнице после длительной сухой голодовки, заявил в интервью газете «Известия». На юго-западе Москвы, в здании, где располагается отдел судебных приставов, в ночь на среду произошел сильный пожар. Один человек погиб. Центральная избирательная комиссия России сегодня, как ожидается, зарегистрирует Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты страны. Соединенные Штаты вновь призвали Украину освободить бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко, осужденную на 7 лет лишения свободы. В Северной Корее сегодня начались двухдневные похоронные церемонии в честь бывшего руководителя этой страны Ким Чен Ира, скончавшегося 17 декабря в возрасте 69 лет. В Каире после трехмесячного перерыва сегодня возобновляется судебное слушание по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, вновь посетят сирийский город Хомс, один из центров массовых протестов против режима президента Башара Асада. В Иране к 8 годам лишения свободы приговорен известный оппозиционный политик Ибрахим Язди. Об этом сообщил иранской службе нашей радиостанции его адвокат. В городе Бейт-Шемеш в Израиле более 5000 человек приняли участие в акции протеста против дискриминации женщин. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 31 рубль 8 копеек, евро – 40 рублей 63 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия», «Бульдозерная выставка», программа «Вторая», «Эхо события», разгром выставки на Беляевском пустыре в Москве в 1974 году обернулся против властей и во славу художников. Многочисленные выставки в Советском Союзе, популярность прежде малоизвестных имен, рост цен на произведения живописи, но также и эмиграция, и создание музеев неофициального искусства во Франции и Соединенных Штатах. В программе участники бульдозерной выставки, свидетели и современники. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях из мира культуры. Через месяц, 27 января, на студии «Мосфильм» в 10-й раз состоится торжественная церемония награждения лауреатов престижной кинопремии «Золотой орел». Уже определены номинанты, среди которых снова отсутствует фильм Никиты Михалкова «Цитадель», рассказывает Марина Тимашева.
Напомним, что в прошлом году Никита Михалков сам просил Академию не рассматривать его картину в качестве претендента на премию, поскольку к тому времени на экраны еще не вышла ее вторая часть. Но и в этом году «Цитадель» в списках нет. Глава экспертной комиссии «Золотого орла» Кирилл Разлогов объясняет.
«Цитадель» рассматривалась, и, как бы следуя всем основным линиям развития современного искусства, было признано, что целостным произведением, к которому это произведение стремится, это телевизионный сериал. Поэтому, как бы, чтобы не рассматривать еще один фрагмент и еще один фрагмент, с согласия Никиты Сергеевича Михалкова, мы будем рассматривать сериал в будущем году. Как вы знаете, если фильм рассматривается, то сериал не рассматривается. Сейчас небольшая рокировка, которая, в общем, отвечает современной ситуации, где по уровню значения кино рокировалось телевидением.
Значит, в 2012 году «Цитадель» может появиться в номинации «Телевизионный сериал». В составе номинантов нет и ленты Андрея Смирнова «Жила была одна баба». Режиссер взял самоотвод. Причин не растолковал. Рискнем предположить, что Смирнов не хочет участвовать в розыгрыше призов Академии «Золотой орел», прочно ассоциирующейся с именем Михалкова. В принципе, члены Академии могли не прислушаться к мнению режиссера, но согласились на его условия. Впрочем, имени Андрея Смирнова нет и в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Елена». Зато в 5 номинациях, включая главные, представлена картина его дочери Авдотьи Смирновой. Она называется «Два дня». В претендентах на звание лучшего фильма также «Дом» Олега Погодина, «В субботу» Александра Мендадзе и «Шапито шоу». Безоговорочным лидером стала Елена. У нее 10 номинаций. Лучший фильм, режиссура, сценарий, операторская работа, женские роли, монтаж, звукорежиссер и композитор. Филипп Гласс. Вообще-то музыка Гласса была просто использована в картине, но этого академики во внимание не приняли. По процедуре вопросов хоть отбавляй. Например, «Фауста» Александра Сокурова нет, потому что, как говорит Кирилл Разлогов, продюсеры просили отложить награждение на следующий год. Правда, они об этом просили гильдию киноведов и кинокритиков с ее премией «Белый слон», а не киноакадемию. Нет в списке Бориса Годунова Владимира Мирзоева. Разлогов говорит, что фильм вышел в прокат только в ноябре, а рассматриваются те фильмы, что появились на экранах до 31 октября. Однако «Дом» Олега Погодина тоже вышел в прокат позже, но представлен в 6 номинациях, включая основные. А «Шапито шоу» заявлено в 3 номинациях – лучший фильм, сценарий, звукорежиссура, хотя в прокат выйдет только в конце января. Разлогов говорит, что «Шапито шоу» было показано публично в рамках Московского кинофестиваля, но Борис Годунов тоже был публично показан в Выборге на фестивале «Окно в Европу». Иными словами, путаница полная, и обнаружить здесь какую-то логику совершенно невозможно. Мало того, в 5 второстепенных номинациях заявлен фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита», снятый много лет тому назад. Кирилл Разлогов говорит.
Мы долго думали, включать ли фильм «Мастера Маргарита» в это соревнование, и договорились о том, что поскольку она не рассматривалась нами тогда, когда была сделана и практически не была выпущена на экраны, хотя ее видели, вот, картина заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. И, как видите, академики обратили на нее внимание, возможно, потому что им знакомо название этого произведения.
В списке телевизионных фильмов и сериалов «Баллада о бомбере», «Петр Первый. Завещание», «Достоевский», «Вчера закончилась война», «Доктор Тырса» и «Побег». От документалистики представлены «Книга тундры», «Михаил Ульянов» и «Река жизни». От мультипликации «Метель», «Сергей Прокофьев», а также «Три богатыря» и «Шамаханская царица». Еще в соревновании участвуют три зарубежные ленты, вышедшие в российский прокат. Это «Король говорит», «Меланхолия» и «Черный лебедь». На мой вопрос, как он сам оценивает киноитоги уходящего года, Кирилл Разлогов ответил.
Движение, безусловно, есть, потому что, во-первых, есть большие картины, которые пусть не всегда попадают в этот наш список, но, безусловно, отметили собой этот год. Вот я к этому отношу и Елену, и «Утомленных солнцем», и «Фауста». Есть вот фильм про возвестник нового в кино, это же «Петушев». Я очень надеюсь, что сейчас показ на фестивале в Роттердаме наконец запустит международную карьеру этой картины. Что же касается внутри страны, она уже стала культовой.
Это был Кирилл Разлогов. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас его продолжит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы недовольны своими законодателями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пускать или не пускать в Соединенные Штаты главу дружественного государства? Белый дом, согласно источникам в окружении президента Обамы и госсекретаря Клинтон, опасается, что президент Йемена Али Абдалла Салих, запросивший визу на въезд в США для лечения, в действительности собирается остаться в стране, запросив политическое убежище. Йеменский лидер, находящийся у власти 33 года, под давлением многомесячных массовых выступлений, был вынужден согласиться на передачу власти своему вице-президенту в обмен на гарантии иммунитета. Переход власти должен произойти в начале будущего года, но, как подозревают в Вашингтоне, союзник, запятнавший себя жестоким подавлением выступлений протеста, предпочел бы после отставки оказаться подальше от Йемена, где многие требуют его крови. Формально Салих просит визу для залечивания последствий ранений, нанесенных ему во время покушения в июне. Но если, появившись в США, он запросит политического убежища, Вашингтон может оказаться в двусмысленной роли защитника бывшего диктатора, обвиняемого в убийствах своих собственных граждан. После столетнего запрета губернатор штата Нью-Йорк разрабатывает предложение о легализации казино на территории штата. Резон очевиден. Необходимость повысить бюджетные доходы, сильно пострадавшие в результате экономических трудностей, превышает опасность падения общественной нравственности и других негативных последствий, ассоциируемых с азартными играми. Казино были запрещены в Нью-Йорке на всеобщей волне борьбы за моральные устои в начале 20 века. С тех пор из азартных развлечений нью-йоркцы имели доступ лишь к скачкам и лотерее. Около двух десятилетий назад суверенные индейские племена открыли несколько казино в своих резервациях, превратив членов своих племен в миллионеров. Особо азартные игроки могли отправиться в прибрежные круизы за пределы территориальных вод штата на борту судов казино. Предложение губернатора способно в корне изменить ситуацию. Во вторник эту идею поддержал мэр Нью-Йорка Блумберг, прежде отвергавший ее по принципиальным соображениям. Однако городской голова говорит, что казино должны открыться в малонаселенных отдаленных районах города, где они не будут оказывать разлагающего влияния на жителей. Американские законодатели становятся все более далекими от избирателей, утверждают исследователи из Университета штата Мичиган, оценившие материальное положение членов Конгресса и тех, кто их избирает. Состояние законодателей увеличилось за четверть века в 2,5 раза, значительно выше, чем состояние среднего американца. Рейтинги Конгресса находятся на крайне низком уровне, рассказывает Владимир Морозов.
За 25 лет цена имущества, так сказать, среднего конгрессмена увеличилась с 280 до 725 тысяч долларов. Избирательная кампания стоит сейчас вчетверо дороже, чем в 1976 году. Кандидат тратит и свои средства, поэтому человеку без таковых трудно выдержать конкуренцию. Бывший конгрессмен, а ныне пенсионер Гарри Мейер из штата Огайо вспоминает, что в 1974 году избирательная кампания стоила ему $33 000. Чтобы помочь мужу, который тогда работал бригадиром на металлургическом заводе, Мишель Мейер стал готовить печенье на продажу. Слушая рассказы родителей, их сын Марк пожимает плечами. «Можно подумать, что мои старики участвовали в выборах школьного совета». Другой конгрессмен, Майк Келли, истратил на избирательную кампанию в 2010 году больше миллиона, в том числе около 400 тысяч собственных денег. В 1984 году каждый пятый член Конгресса не имел никакого имущества, кроме собственного дома. В 2009 таких было 1 из 12. Почти половина членов Конгресса – миллионеры. Даже в рецессию их доходы росли, говорит Вайвек Новак из Центра за ответственную политику. Многие сомневаются в том, способны ли члены Конгресса понять проблемы простых американцев, понять, во что обходятся продукты на семью, квартплата. Ускоренный рост благосостояния законодателей может вызвать поправение Конгресса, считает профессор Ник Карнс. Да, говорит он, при голосовании партийная принадлежность – решающий фактор, но сильно влияет и жизненный опыт. Так бывший сталевар, республиканец Гарри Мейер, голосовал за перераспределение доходов в пользу малооплачиваемых, а другой республиканец, выходец из состоятельной среды, Майк Келли, хочет уменьшить долю налога с богатых бизнесменов с 35 до 25% от их дохода. Наблюдатели считают нормальным тот факт, что конгрессмены всегда были богаче, чем средние американцы. Избирают более способных, а они и зарабатывают больше. Хуже то, что растущий имущественный разрыв между народом и его, так сказать, слугами не способствует авторитету последних. По опросу независимой компании Rasmussen Reports, только 6% американцев дали Конгрессу оценку «хорошо» или «отлично». 68% считают, что законодатели работают плохо.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Пойдет ли Владимир Путин на уступки участникам митинга на проспекте Сахарова? Как будет развиваться движение за честные выборы в 2012 году? Об этом беседа с сопредседателем движения «Солидарность», лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Ведущий Михаил Соколов. Разговором о политической ситуации в России мы продолжим и утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Будем ждать снова ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, возможно ли проведение честных выборов в России при нынешнем руководстве страны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Услышим мнение эксперта о последних заявлениях премьер-министра России в адрес участников митингов «За честные выборы». Кроме этого, вас ждут новости экономики и рубрика «Общественное мнение», которую представит моя коллега Вероника Баде. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода» – новости.
В республике Тува, где во вторник произошло мощное землетрясение, объявлена чрезвычайная ситуация. По решению премьер-министра Тувы Шалбана Караоола из резервного фонда выделены средства на ликвидацию последствий землетрясения. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов не считает судью Ольгу Боровкову, назначившую ему 10 суток ареста, своим врагом и не одобряет действия тех, кто ей угрожает. Об этом оппозиционер, находящийся сейчас в больнице после длительной сухой голодовки, заявил в интервью газете «Известия». На юго-западе Москвы, в здании, где располагается отдел судебных приставов, в ночь на среду произошел пожар. Один человек погиб. Центр избирком России сегодня, как ожидается, зарегистрирует Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты страны. В Северной Корее сегодня начались двухдневные похороны бывшего лидера этой страны Ким Чен Ира, скончавшегося 17 декабря в возрасте 69 лет. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, вновь посетят сирийский город Хомс, один из центров массовых протестов против режима президента Башара Асада. На востоке Афганистана при взрыве заложенной на дороге бомбы во вторник погибли 3 военнослужащих международных сил. Об этом сообщает сегодня НАТО, не приводя подробности инцидента. Министерство финансов США заявило, что Китай не предпринял достаточных шагов для превращения юаня в свободно конвертируемую валюту, однако стоимостью своей валюты Пекин не манипулирует. В Каире после 3-месячного перерыва сегодня возобновляются судебные слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака. У президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер обнаружен рак щитовидной железы. Об этом сообщил во вторник представитель правительства. Вы слушали краткую сводку новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей главной теме, к теме, которую мы этим утром обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Возможно ли проведение честных выборов в России при нынешнем руководстве страны? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос, и сейчас снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Напомню, накануне премьер-министр России Владимир Путин выступил с новыми обвинениями в адрес участников массовых акций за честные выборы. На этот раз он заявил, что у митингующих нет четких целей и лидеров. И добавил, результаты выборов в Государственную Думу отменены не будут. Мартовские президентские выборы будут честными, мол, мне Путину вбросы не нужны. Правда, неясно, можно ли это считать косвенным согласием премьера с тем, что такие вбросы имели место на выборах в Думу. Итак, обсудить последнее заявление Путина и ответить на наш вопрос, возможно, можно ли проведение честных выборов в России при нынешнем руководстве страны, вы можете, позвонив нам в прямой эфир. Но прежде давайте уделим несколько минут сюжету, который подготовил для нашей программы мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин проводил заседание актива Общегражданского народного фронта на дружелюбной и слегка снисходительной ноте, понимая, что общается он с друзьями и поклонниками. Именно с этими людьми Путин поделился своим видением последних протестных митингов, которые собирали в России десятки, а может и сотни тысяч людей.
Разумеется, и в нашей стране, да, собственно, и в любой другой стране, всегда есть, всегда были и всегда будут силы, которым важна не перспектива развития, а важно броуновское движение такое постоянное. Помните известный троцкистский лозунг «Движение – все, конечная цель – ничто». Ну, повторяю еще раз, такие люди есть, были и всегда будут. И флагом в руки они имеют право на существование, и на самом деле я считаю, что и к ним нужно относиться с уважением. В чем проблема здесь? Проблема в том, что у них нет ни единой программы. Ну, программ много всяких, но единой программы нет. Нет ясных и понятных способов достижения целей, которые не ясны. И нет людей, которые могли бы что-то сделать конкретно. А когда вот такая ситуация складывается, тогда сразу заходит речь о том, чтобы делегитимировать, девальвировать все, что происходит в публичной сфере, в том числе и прежде всего в сфере выборных процессов, в выборах.
Премьер говорил со своими сторонниками уверенным голосом, но политолог из московского центра Карнеги Николай Петров считает, что стиль общения Путина свидетельствует как раз о растерянности и неуверенности.
Я думаю, что заявления Путина демонстрируют скорее неуверенность, чем уверенность. Я бы видел аналогию с тем, что происходило 15 числа во время прямой линии, когда Путин очевидным образом делал какие-то движения в сторону протестовавших, но психологически никак не мог это не компенсировать бранью в их адрес. И мне кажется, что и на заседании штаба Народного фронта Путин демонстрировал именно то же самое. То есть в этом я не вижу особой уверенности, я вижу психологическую такую компенсацию как раз за чувство неуверенности и такую странную ситуацию, когда собрались люди, каждый из которых подыгрывает другому, и таким образом они укрепляют в себе какие-то душевные силы. Власть всячески не хочет демонстрировать, что те шаги, которые она делает, в том числе и по своей собственной инициативе, это шаги, продиктованные кем-то, и шаги вынуждены, и ответ на давление со стороны протестующих.
Возможно, растерянностью власти можно объяснить и произошедшие во вторник кадровые перестановки. Вячеслава Володина, всего 2 месяца назад ставшего вице-премьером, назначили первым заместителем главы администрации президента. А Владислава Суркова именно с этой должности переместили на вице-премьерский пост в правительстве. Многие комментаторы считают, что для Суркова, за которым прочно закрепилось звание серого кардинала российской политики, такое перемещение является явным понижением. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Возможно ли проведение честных выборов в России при нынешнем руководстве страны? Ваших ответов, уважаемые слушатели, на этот вопрос мы ждем прямо сейчас в прямом эфире. Еще раз напомню, телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. А вот еще несколько сообщений, которые мы получили по СМС и на пейджер. Честных выборов не может быть ни при этой власти, ни прервущейся к ней, ни прервущихся к власти либералов и буржуазных демократов, пишет нам Иван. Путин все больше берет пример с Лукашенко, поэтому честных выборов не будет. Это сообщение из Белоруссии. При Путине, конечно, нет. Путин хамит народу, когда говорит: обращайтесь в суды. Это издевательство над нами, потому что знаем, какие у нас суды. И не надо тратить наши деньги на видеокамеры. Все равно Чуров подсчитает голоса так, как скажет Путин. Сообщение от Татьяны из Москвы. Слушаем звонки из столицы Чеченской Республики. Илья нам дозвонился из Грозного. Доброе утро.
Доброе утро, господа. В первых числах ноября, вы помните, наверное, кое-кто из вас и видел, прошел сюжет встречи Путина с единороссами. Так вот, на этой встрече заявил перед выборами: господа, нам ни в коем случае нельзя дать сейчас расквасить парламент. Так вот, как вы думаете, может он после этого пойти на перевыборы?
Илья, как вы считаете, были ли выборы в Госдуму честными?
Нет, не были.
Спасибо. Давайте послушаем звонок из российской столицы. Сергей из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Если все партии, которые выдвигают свои кандидатуры на выборы, установят видеомониторы с компьютеров в кабинке и конкретно каждому конкретному столику, где люди будут подходить за бюллетенями, то, соответственно, эти честные выборы могут состояться.
Спасибо за ваше мнение, Сергей. Я только добавлю, что некоторые эксперты считают, что основная масса фальсификаций происходит, конечно, не в этот момент, а потом уже при подсчете голосов, когда всех наблюдателей удаляют, и вот тогда и происходят основные приписки, и никакие видеокамеры этому не помогут. Сейчас, как я и обещал, несколько комментариев самых интересных с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где в рубрике «Вопрос дня» идет обсуждение этой темы. Ольга из Таруса пишет: «А почему бы и нет? Я настроен оптимистично. Насчет честных выборов. Сомнения всевозможных маргинальных политиков и лидеров движений мне претят». Андрей пишет: «Нет, честные выборы означают неизбежную смену власти, хотя бы частичную. Путинскую модель управления невозможно реформировать или обновить». Владимир из Москвы оставил такой комментарий: «Думаю, это было возможным уже на прошедших выборах при единственном условии. Единую Россию ведет на выборы Медведев, а справедливую Путин. Или наоборот, это был единственный шанс для перехода от диктатуры к демократии, но мы его упустили». Сообщение Санкт-Петербурга, комментарии на нашем сайте. «Они понимают, что при честных выборах им конец. И конец не просто политической карьеры, а настоящий конец. Поэтому какие там честные выборы?» Давайте вернемся к звонкам. Из Калининграда Владимир нам дозвонился. Доброе утро.
Вы меня слушаете?
Да, Владимир, мы слушаем вас.
Я из Москвы, я не из Калининграда. Но это не важно. Я думаю, что никакие веб-камеры и прозрачные урны, к сожалению, не прольют свет на технологию подсчета голосов, которая со сталинских времен в России остается фундаментально единственной. Не важно, как голосуют. Важно, как и кто подсчитывает. А подсчет голосов «Единая Россия», она костьми ляжет, но никому не отдаст.
Спасибо, Владимир. Возможно ли проведение честных выборов в России при нынешнем руководстве страны? Слушаем ответ вашего тезки Владимира как раз из Калининграда. Доброе утро.
Да, доброе утро. Думаю, что возможно. Должны быть напечатаны по 2 пары бюллетней, 2 урны должны стоять, опечатанные как избирательной комиссией, так и оппозиционерами. И в одну урну, которую контролирует оппозиция, и обе урны должны контролировать и оппозиция, и избирательная комиссия. И должен смотреть каждый человек около урны, должен смотреть, сколько бюллетеней выбрасывается. И потом отдельно подсчет идется.
Владимир, а как же проконтролировать, за кого человек проголосовал в одном бюллетене и в другом? А если он проголосует за разные партии или за разных кандидатов?
Это же исключено. Как вот, это же невозможно просто. Человек голосует за идею, за которую он уже голосует.
Ну, если полагаться на честность людей, то да. Давайте послушаем.
Да,
спасибо за звонок. Давайте послушаем из Москвы Татьяну. Доброе утро.
Доброе утро. Уже много лет единороссовские руководители Центральной избирательной комиссии грубо подтасовывают, вбрасывают бюллетени в пользу Путина, в пользу Единой России, воруют голоса избирателей. Они превратились в воров-рецидивистов, особенно гражданин Чуров. Поэтому и дальше будут действовать подобным образом, тем более, что рейтинг страшно надоевшего гражданина Путина резко падает. Коротко анекдот. Приходит Чуров 5 марта и говорит: Владимир Владимирович, две новости, хорошая и плохая. Какая хорошая? Вы избранный президентом России. А какая плохая? Плохая, за вас ни один голос не подали.
Спасибо. Спасибо, Татьяна. Вот на этой ироничной ноте мы и завершим сегодня разговор с нашими слушателями. К сожалению, у нас подходит к концу отведенное на это время. Напомню, слушатели Радио Свобода, мы сегодня просили ответить на вопрос, возможно ли проведение честных выборов в России при нынешнем руководстве страны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в ноябре увеличился на 5,4% к уровню ноября прошлого года, а в целом за 11 месяцев рост ВВП страны в годовом исчислении составил 4,4%, сообщает Министерство экономического развития. Ранее глава министерства Эльвира Набиуллина заявила, что основной вклад в прирост российской экономики в ноябре внесли промышленность и розничная торговля, объемы которых увеличились в течение месяца на 0,3% и 0,1% соответственно. Объем внешней торговли России в январе-ноябре вырос на 31% к уровню 11 месяцев прошлого года, составив почти 760 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. По его данным, и экспорт, и импорт увеличились примерно на 31%. Положительное сальдо внешней торговли России за 11 месяцев года составило 178,5 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении также на 31%. Российская государственная компания «Роснефть» планирует в феврале 2012 года подписать соглашение о создании совместного предприятия с американской ExxonMobil, крупнейшей в мире частной нефтяной компанией, сообщил президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов. По соглашению о стратегическом партнерстве, заключенному в конце августа, компании планируют совместную разработку месторождения на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе Черного моря. Кроме того, речь идет об участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, принадлежащих ExxonMobil в Мексиканском заливе и в американском штате Техас. Вероятная рецессия в странах Европейского Союза не приведет к резкому падению цен на нефть в 2012 году, полагает министр экономического развития России Эльвира Набиуллина. Согласно прогнозам правительства, средняя цена российской нефти Urals составит в 2012 году около $100 за баррель против $108, прогнозируемых на 2011 год в целом. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в течение ноября выросли на 0,3%, а в целом с начала года на 14,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, розничные цены на бензин выросли в ноябре на 0,6%, а в целом за 11 месяцев с начала года на 15,3%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 8 копеек, евро 40 рублей 63 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В республике Тува объявлена чрезвычайная ситуация после произошедшего во вторник мощного землетрясения. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что не считает судью Ольгу Боровкову, назначившую ему 10 суток ареста, своим врагом и не одобряет действий тех, кто ей угрожает. Центризбирком России сегодня, как ожидается, зарегистрирует Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты страны. В Северной Корее начались двухдневные похоронные церемонии бывшего руководителя этой страны Ким Чен Ира. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, вновь посетят сирийский город Хомс, один из центров массовых протестов против режима президента Сирии Башара Асада. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к разговору о самых заметных публикациях в свежей российской прессе. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Старакова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
В прошлом часе мы рассказали об одной из главных тем, а именно о перестановках в администрации президента. Вместо Владислава Суркова, первого заместителя главы администрации, теперь будет на этой должности работать бывший глава аппарата правительства Вячеслав Володин. Ну, о каких других темах пишут сегодняшние газеты?
«Известия» пишут, что вокруг расследования причин трагедии в Охотском море, где вместе с экипажем из 67 человек затонула буровая платформа «Кольская», разгорается громкий скандал. Сразу три независимые комиссии с сомнительными полномочиями устроили настоящую охоту за документами и информацией об этой аварии. Коллеги погибших утверждают, что из дела уже пропала важнейшая улика – судовой журнал «Кольской». «Известия» пишут, что «Нефтегазстрой профсоюз» готовит обращение к президенту Медведеву и премьер-министру Путину с просьбой создать единую госкомиссию по расследованию катастрофы платформы «Кольская». В профсоюзе считают, что расследование технических причин катастроф такого масштаба должен заниматься Ростехнадзор во главе со своим руководством, а не какой-то сахалинский Ространснадзор, говорит один из собеседников газеты «Известия». По мнению родственников погибших членов экипажа «Кольской», неофициальные комиссии, напомню, что эта комиссия создана в Мурманской и в Магаданской областях, так вот, родственники считают, что эти неофициальные комиссии созданы лишь для того, чтобы собрать важные документы и отвести подозрения от предполагаемых виновников происшествия, руководства компании, владельца платформы. В этой же газете в «Известиях» сегодня статья. Трансляцию с веб-камер увидят не все. Министр связи Игорь Щеголев доложил Владимиру Путину, как видеооборудование будет установлено на избирательных участках. В частности, Щеголев накануне на этой встрече с Путиным, которая прошла как Путин как кандидата в президенты вместе со своим Общероссийским народным фронтом и со своим штабом. Так вот, Щеголев рассказал, что в итоге возможность смотреть трансляцию с избирательных участков получат только представители партий и общественных организаций, которые ведут наблюдение за выборами. Если доступ к трансляции будут иметь все без исключения граждане, то такой нагрузки просто не выдержат каналы связи, уверен министр. В Минкомсвязи планируют поставить по две камеры на каждом участке. «Известия» также добавляют, что сами видеозаписи юридического статуса иметь не будут, несмотря на то, что этого требовали представители оппозиционных партий. Но в качестве доказательства записи можно будет привлекать в суд. А «Независимая газета» сегодня пишется в статье под заголовком «Демократия под прозрачным колпаком» о судьбе главы Центризбиркома Чурова. В конце прошлой недели президентский совет по правам человека, напоминает газета, заявил о недоверии Чурову и призвал его уйти в отставку. На фоне этих заявлений источник независимой газеты в Госдуме сообщил, что Владимир Чуров якобы уже написал заявление об уходе. В администрации президента, правда, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Со словами, это глубокое заблуждение считать, что у нас отслеживаются все телодвижения Чурова. А член ЦИК Евгений Калюшин в интервью «Независимой» допускает, что такое заявление существует. Если оно действительно есть, то оно носит добровольно-принудительный характер, считает Калюшин. Не думаю, что заявление Михаила Федотова с призывом отправить Чурова в отставку было случайным. Глава Совета по правам человека зря слова не скажет. А эксперт, это член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров, которого спросила «Независимая газета», считает, что отставка Чурова на ситуацию с митингами повлияет. Другое дело, что власть потеряла инициативу, и все, что она теперь делает, воспринимается как проявление слабости, подчеркивает эксперт. Призывники Дагестана ушли в резерв. Тоже публикация «Независимой газеты». Войска в массовом порядке отправляются негодные к армейской службе юноши. В регионах подводят итоги осенней призывной кампании. Власти рапортуют о выполнении плана призыва. Однако, несмотря на то, что за всю постсоветскую историю этот план для военкоматов был самым низким, около 136 тысяч человек, общественными организациями в ходе нынешней осенней призывной кампании фиксируется рекордное количество правонарушений. В частности, по предварительным данным Союза комитета солдатских матерей, речь может идти примерно о 6 тысяч нарушений. Газета приводит также мнение члена-корреспондента Академии военных наук Эдуарда Радюкова. Он выражает обеспокоенность тем, что вслед за Чечнёй почти полностью прекращен призыв на военную службу в Дагестане. Ссылаясь на официальную информацию, Радюков сообщил «Независимой», что наряд на осенний призыв этого года в Дагестане определен в количестве чуть больше 3 тысяч человек. Между тем, в ряды службы направлены лишь 121 призывник.
Спасибо, Мария. С самыми интересными публикациями в свежей российской прессе нас этим утром знакомила Мария Стройкова. А в завершении утреннего выпуска программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение», в которой мы вернемся к анализу последних событий в политической жизни России. Митинг за честные выборы, состоявшийся в Москве 24 декабря, стал самой массовой акцией протеста в России со времен перестройки. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с тем, что думают о ситуации в стране участники этой акции. Рубрику «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По многим наблюдениям, на митинг 24 декабря на проспект Сахарова пришла несколько другая публика, чем на Болотную площадь, более разнородная. Здесь не столь однозначно преобладала молодежь. Присутствовали люди разного возраста, разных профессий и убеждений. Все они объединились, чтобы заявить о своем возмущении по поводу фальсификации выборов и всего, что за этим стоит.
Меня не устраивает политическое положение в стране сейчас. Мне хотелось бы свободных выборов и честных выборов, чтобы каждый человек смог чего-то добиться в своей стране без коррупции.
Мне украли мой голос. Мне это не нравится.
У нас долго спали, но есть русская пословица, что русский человек долго запрягает, но быстро едет. Это как русский символ медведь. Вот пока он спит, вокруг него что угодно может свариться. Но если он проснулся зимой, да, шатун, это ноги в руки бери и спасайся, он тебя разорвет на куски. Если русский мужик с виду неказистый, но проснется, как медведь в берлоге, то спасайся, кто может. Русский бунт, он беспощадный. Это как великий поэт сказал, и в бурном мятеже, ища свободных прав, он не найдет ни брута, ни риеги.
Мы отстаиваем свои гражданские права, потому что у нас неустроенная жизнь, нет перспективы на будущее никакой. Чтобы не было, конечно, никаких потрясений, мы этого страшно, никто не хочет, да?
Мы пришли, потому что даже достоинство поправили. Я просто считаю, что с людьми надо обращаться по-человечески. Нельзя людям говорить с высокой трибуны, что они бараны. Нельзя у людей воровать голоса. Депутаты в Думе должны быть истинными представителями.
За честные выборы. Хотелось бы жить хорошо, чтобы за детей быть спокойными, за себя, за родителей. Будущее не вижу детей своих здесь.
Ну, я должен просто прийти, чтобы они поняли, что я не согласен с их политическим курсом. Вообще они должны уйти. То есть, мне кажется, они еще не поняли самого главного, что их больше нет.
Просто чувство
обиды, что нас считают за идиотов. А во-вторых, наверное, вот уже пришло время. Знаете, это как китайская пытка. Капля по капле, по капле, по капле все накапливается. Видимо, сейчас вот уже одни из последних капель, которые капают в чан, в эту чашку, которая уже переполняется. Я думаю, что скоро что-то будет. Хорошее, хорошее будет.
А мы пришли защитить свои голоса, которые у нас украли.
На самом деле, меня больше всего возмутила проведенная реформа образования, когда ввели все эти ЕГЭ, сократили бюджетные места в университетах и так далее. Хотелось бы, чтобы все вернули, как было.
Я в свое время участвовал в митингах 90-го, 91-го, 92-го года. И сейчас я чувствую, что снова подул тот же ветер, ветер перемен. И мне очень радостно быть здесь.
В последнее время я очень пессимистично смотрела на нашу будущую жизнь. А сейчас немножко какая-то надежда во мне проснулась. Я увидела тысячи молодых лиц, очень хороших, чистых, ясных, которые хотят перемен, которые хотят хорошо и честно жить.
Я бы хотела для своих детей другое будущее, нежели у меня. Да? Чтобы они жили в другой стране, свободной и без жуликов и воров.
Мы пришли на митинг, потому что нам надоело, что нами управляют люди, которых мы не выбирали, и которые занимаются своим бизнесом, превратили власть в свою кормушку. Всех эксплуатирует так называемый класс бюрократов.
Могу добавить, что я работала на выборах. Я вот являюсь учителем в школе. И я видела вбросы в бюллетени. Я вынуждена была проводить работу со своими коллегами. Коллеги говорили о том, что один человек ничего не может изменить. И также, если они не будут вбрасывать, то закроют школу, и они не смогут не только как-то повлиять на политику, но не смогут заниматься своей профессиональной деятельностью.
То есть вам не удалось их убедить?
Кого-то удалось, кого-то нет. После выборов директор мне сказал о том, что довольно значительная часть коллектива изменила свою позицию.
Гражданская позиция у меня уже сформирована. Я пришел не то, чтобы потусоваться или погулять, как видите. Я слушаю Шевчука, ДДТ, и мне очень приятно, что на концертах собирается очень большое количество молодежи, которые верят в то, что может еще что-то изменить.
А ваши одноклассники, ваши друзья, они поддерживают ваши идеи?
Они, конечно, поддерживают такие идеи, но, понимаете, они более другую платформу выбрали, национализм. Мне с ними общего только до победы над общим врагом. Все, дальше наши пути расходятся. Я сторонник все-таки многонационального государства, но с умом.
В рубрике «Общественное мнение» прозвучали голоса участников многотысячного митинга, который прошел 24 декабря в Москве. Напомним, что протесты против фальсификации выборов, по данным Левада-центра, поддерживают более половины москвичей.
Вероника Бадей, рубрика «Общественное мнение», завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. О развитии событий на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru и в следующей информационной программе «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. А через 7 минут наш эфир продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени. Перспективу возрождения в России праволиберальных организаций». Обсуждаем с активистами начавшегося партстроительства Борисом Надеждиным, Михаилом Шнейдером, Андреем Богдановым и Анатолием Ермолиным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По убеждению правозащитников, Савалана судили по политике.
Человека вот держали в тюрьме, уничтожили здоровье.
Это дело стало резонансным, и в это дело вмешался.
Более 100 сторонников Сергея Удальцова пришли к зданию Тверского района.
Забастовка машинистов метро в так называемый Boxing Day, день подарков, серьезно осложнила жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».